Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это извлечение заместителя мэра Москвы. Сейчас я попытаюсь это Хаснуллина Марата Шакирзяновича. Вот такое непростое у него произношение. Это неудивительно, потому что татарин. Вот, является заместителем мэра Москвы по строительству. И вообще в аппарате, то есть, в мэрии Москвы, надо сказать, что татар существенно прибавилось. Поскольку такое впечатление уже складывается, что руководящие должности начинают замечаться, так сказать, с учетом национального признака. В общем, это как бы такой верный сюжет. После того, как должность мэра сам занял господин Собянин, который вроде бы по официальной национальности числится манси, но на самом деле является, насколько нам известно, лицом татарского происхождения. И поэтому как бы своих как бы соплеменников, наверное, верит больше и чувствует их большую поддержку. Во всяком случае, назначение на вот эти вот должности в мэрии Москвы по мере выбывания, так сказать, такого вымывания старого лужковского актива происходит вот с учетом этого признака. Так вот, господин Хуснуллин порадовал нас умозаключением о том, что строительство доступного жилья в Москве невозможно, поскольку если строить доступное жилье, он считает, одну минуточку, надо вдуматься, что он считает доступным, да? Это жилье стоимостью $2000 за квадратный метр. Вот. Я бы не сказал, что эта цена очень сильно доступная. Но его задача – это удержать уровень цен на жилье в Москве на уровне 5000 за квадратный метр. Поскольку в Москве стоимость земли и рабочей силы высокая, а строительство дешевого жилья спровоцирует миграцию населения до 300-400 тысяч человек в год. Тут я, кстати, хочу сделать небольшую паузу и сказать, что, по-моему, эти 300-400 тысяч человек в год уже и так в Москву мигрируют, независимо от наличия или отсутствия вот этого доступного жилья. Так что вопрос доступного жилья, он находится как бы в стороне. Но самое главное, на что упирает господин Хуснуллин, это то, что если сделать доступным жилье на уровне 2000 да, квадратный метр, тогда 12 миллионов москвичей серьезно потеряют стоимости своих квартир. Готовы мы к этому или не готовы? Я думаю, что не готовы. Вот по этому поводу хотелось заметить сразу две вещи. Первое, это то, что те, кто живут в Москве и живут в своих квартирах, им, строго говоря, от того, какая у них стоимость нарисована, или кто ее там искусственно раздул, или наоборот сдул, ни холодно, ни жарко. Потому что они, как говорится, и так находятся на своих местах. И эти все переливы фиктивного, так сказать, капитала, они нужны только тем, кто занимается перепродажей квартир. Вот в этом случае для них потери действительно существенны. И второе, наконец, это то, что это все, весь этот разговор происходит накануне 2014 года, то есть того времени, когда власти собираются ввинтить налог на недвижимость по-настоящему, причем не по ее остаточной или оценочной, а кадастровой стоимости. То есть столько, сколько нарисуют за дом хорошего качества, стоящий там на хорошем земельном участке по современной оценке, столько оно и будет стоить, и столько и надо будет платить налогов. Поэтому в этом смысле, говорим, Хуснуллина, расширение налоговой базы, это, в общем, верный способ получения денег в бюджет, который для московских властей, да и для российских тоже, является практически аналогом собственного кармана.
Вообще, во всей этой истории, так сказать, у меня складывается впечатление, что не только Собянин и Хуснуллина, а и многие другие чиновники Москвы живут на другой планете. И у них понимание о роли публичной власти, которой является администрация Москвы, оно, так сказать, извращено с точностью до наоборот. Я плохо себе представляю, чтобы заместитель мэра по строительству, предположим, города Парижу, что тоже является, прямо скажем, немаленьким городом, так сказать, и столицей Французской Республике ставил себе задачи повысить или понизить стоимость жилья в городе Париже, например. Или высказываться как, каким-то вот подобным способом, так сказать, на тему о доступном жилье. За что отвечает заместитель, за что отвечает вообще мэр, так сказать, и в частности его заместитель по строительству? Они отвечают за то, что в городе, который очерчен определенной границей, кстати, и в Париже, и в Москве, инфраструктура развивается таким образом, с такой скоростью, и она настолько качественная, что цены на жилье поднимаются из-за того, что инфраструктура хороша. Шикарные парки, скверы, гостиницы, театры, соответствующие дороги, туннели, эстакады. Все это сделано настолько хорошо, и все это освещено, и так сказать, лишено криминальной составляющей, что из-за этого подчеркиваю, да, рабочие места созданы такие, построены соответствующие заводы, фабрики или какие-то интеллектуальные вещи, если мы говорим о столичном городе, что стоимость жилья в этом районе, в этом городе поднимается. Вот это является достижением, тех, рассуждать на тему о том, что кто-то построит здесь жилье, и не он, я подчеркиваю, не он. Значит, заместитель мэра по строительству отвечает, во-первых, я подчеркиваю, за инфраструктуру, которую господин Хуснуллин не делает, он не выполняет эту работу. С каждым годом инфраструктура в пересчете на одного жителя Москвы становится все хуже и хуже, ее становится все меньше и меньше. Если 20 лет назад в городе жило 5 миллионов жителей, то сейчас живет 15 миллионов жителей, а инфраструктура осталась на прежнем уровне. Лужков таким способом застраивал точечной застройкой в центре города такое количество жилья, что инфраструктура разубожилась. Причем разубожилась до такой степени, что ни проехать нельзя, ни парковки нет, ни поликлиник нет, ни школ, ни детских садов, ничего подобного, ни скверов, ни парков, я уж не говорю о туннелях и эстакадах. Вот в чем печальный результат. И только очень маленькой составляющей в цивилизованных странах, так, 3-5% от деятельности заместителя мэра по строительству, это строительство дешевого муниципального жилья для решения задач администрации мэрии. Например, если администрация мэрии говорит, что в силу того, что нет жилья, и здесь жилье дорогое, и мы не можем никак решить вопрос о привлечении врачей, педагогов, коммунальных работников, еще чего-то, давайте-ка мы где-нибудь на отшибе, где у нас не сильно, так сказать, претендует кто-либо другой, давайте-ка мы построим дешевое жилье и туда, по этим социальным нормам, поселим инвалидов, сильно престарелых, какую-то категорию бюджетников, которые нам нужны как городской структуре. Вот это занимает, я подчеркиваю, я могу даже ошибаться, может быть 1-3%, я 3-5, наверное, много достал. Вот это задача, связанная с деятельностью мэрии. На самом деле позволить в черте города, столицы, будь то Париж, будь то Москва, строить жилье кому-либо другому просто ради того, чтобы зарабатывать деньги, это недопустимая вещь. Это вообще нельзя делать. Это должно быть запрещено строжайшим образом. С какого-то бодуна в центральной части города вдруг, я не имею в виду, я сразу за скобками оставляю реконструкцию, реставрацию и прочие вещи. Это нужно делать, ясно, что когда развалина стоит, надо делать и как-то употреблять. Но почему это в интересах какого-то инвестора, который неизвестно откуда, что, почему, значит, мы должны продолжать разубоживать нашу инфраструктуру и позволять строить безумное количество пятиэтажек, которые заполняют пространство пустырей на окраинах Москвы, для того, чтобы, а там нет этой инфраструктуры, для того, чтобы усугублять ситуацию для москвичей все дальше и дальше. Хочет человек купить квартиру, есть, во-первых, уже построенное жилье, во-вторых, есть вторичное жилье, есть то, что связано, если ты сильно богатый и чванливый, так сказать, поселяйся в центре реконструкции, реставрации, значит, все это абсолютно нормальная процедура. Существует цивилизованный, уже существует цивилизованный рынок жилья, который вполне удовлетворяет потребности людей улучшить свои жилищные условия. К трехкомнатной квартире прикупить одну комнату, сделать четырехкомнатную квартиру или из двух-трех. В основном, ведь проблема для москвичей, она заключается в том, что не хватает одной комнаты. Вот люди живут в какой-то, вот одной комнаты было бы неплохо. Это подъемно, несмотря на те цены, которые существуют. Это возможно. Родился ребенок, значит, человек женился или что-то. Разводится, он может продать это. Это цивилизованный рынок жилья. И не нужно, чтобы в Москве жило из 140 миллионов жителей, сейчас живет 15, а реально 20 миллионов. Мы что, хотим создать большой Мехико, в котором будут жить в фавелах 30-40 миллионов жителей? Это же полная глупость. Мы таким способом обескровили, так сказать, всю, весь Дальний Восток, Крайний Север, так сказать, и среднюю часть Москвы, России, так сказать, для того, чтобы создать фавелы здесь и вести разговор об этом доступном бесплатном жилье. Это полная бессмыслица. И меня в этом плане, то, что Хуснуллин с Собяниным хотят наживать деньги и запускают строительство, и получают с них откаты для того, чтобы позволяют им строить что-то, эта ситуация привычная, она мне хорошо известна. Мы на эту тему неоднократно высказывались. И мы понимаем, что те люди, которые находятся у власти, питерские ли они или татары, это не, без разницы. Важно, что они сосут кровь из города, и Хуснуллин в этом плане продолжатель этой славной традиции. Меня в этой ситуации пугает реакция господина Навального, который представляется для многих москвичей как весьма прогрессивный человек, который вдруг начинает заступаться и говорить, выступать за строительство дешевого жилья. Он с какого бодуна это взял? Ведь не глупый же человек. Как можно говорить в ситуации, то, что делает московская мэрия, она должна строить инфраструктуру, а не жилье. Это ее задача. Как можно требовать, ну, построят, предположим, еще квартал пятиэтажек. Кого заселят? Очередь не движется в Москве и не будет двигаться, потому что все, что производит московская мэрия, это все крадется, переворачивается, пересортится окраины-центр для вывода вот этих, значит, происходит для вот этих вот операций, производит эти вещи. От того, что еще 3, 4, 5, 10 кварталов построят, кому от этого будет лучше? Кроме жуликов, которые зарабатывают на этой процедуре. Строительство жилья в городе Москве должно быть остановлено, пресечено. Пресечено. Оставлено, как во всяком правиле есть исключение, в центральной части исторической, то, что связано с реконструкцией, реставрацией, аварийные дома, если надо его перестроить. Это нормальная процедура, и это можно позволить сделать. Это как раз те исключения, которые должны быть под контролем московской мэрии, производиться не выше определенного этажа, с сохранением облика исторического, то, что требует архитектура там, и прочие вещи. Не увеличивая объем жилой площади, для того, чтобы город из 20 миллионов не превращался в 40-миллионный, 50-миллионный, 100-миллионный. Иначе так можно докатиться до абсолютного безумия. Значит, и в этом есть политика, в этом есть задача мэрии. Но первое, еще раз повторю, я возвращаюсь уже в пятый раз, наверное, чем, наверное, надоел нашим слушателям. Не это основная задача мэрии. Задача мэрии — строить дороги, строить парки, строить скверы, вывести железные дороги, вывести вокзалы, перенести их на конечные станции метро, построить метро, дополнительные ветки, так сказать, чтобы нормально можно было проехать. Вот их задача. А они отвлекают нас разговорами, как будто мы живем еще в 80-м году, когда от росчерка мэра Москвы зависело, мы построим очередникам, подчеркиваю, очередникам построим жилье, расселим их или нет. Прошли те времена, проехали. Когда об этом трындит старый пень Хуснуллин, так сказать, я понимаю, что он хочет, он украсть хочет. Когда об этом начинает трындеть Навальный, мне это обидно. Он оказывается заложником, так сказать, абсолютно неправильно понятой популистской схемы, которая уже не существует. Уже проехали, Алексей. Уже нету ничего в этом плане. Строительство жилья надо пресекать в Москве и вести его только по той схеме, о которой я говорил.
Ну, замечу к слову, что, во-первых, фавелами мы и так уже богаты, потому что практически вся импортированная в Москву рабочая сила, и в частности из республик Средней Азии, она живет фактически в фавелах.
Да, с поправкой на наш климат. Потому что то, что в Бразилии можно жить в коробках, у нас живут в гаражах.
Потому что все эти бытовки, так сказать, которые горят, которые оказываются заселенными там и прочее.
Гаражи, контейнеры, так сказать,
да, вот, да, это не
подвалы, так сказать. Это наши фавелы, да.
Это наши фавелы, да. И они уже, так сказать, давно существуют и в полном порядке. Это во-первых. А во-вторых, ну, для сравнения надо, так сказать, так, сопоставить с чем-то сравнимым. Вот, допустим, Париж, как город, да, он, например, равен Москве в черте окружной железной дороги, ну, или, если угодно, третьего кольца. Территориально.
Центральный округ приблизительно.
Да, да, да. Ну, больше центрального округа, больше, конечно. Вот. Но все-таки. Вот в нем живет 2,5 миллиона человек. А все, что дальше называется Большим Парижем, как бы пристраивается к нему, это все, так сказать, развитие этих городских районов, которое идет вовне, за которыми тянется дальше инфраструктура. Когда-то в 70-е годы, кстати, из развития этой инфраструктуры фактически объединили метро парижское с поездами и пригородными электричками. прорыв.
И контролируется их федеральными властями. Там префектуры, которые занимаются этим вопросом, они, собственно, и следят за тем, чтобы не были обижены пригороды. Они ведут финансирование напрямую из федерального бюджета. Вот эти вещи. Да, но в этом есть какой-то смысл.
Нет, вот в те годы была сделана, конечно, революция вот именно в том, в той инфраструктуре, о которой ты говоришь, потому что разделенные, по сути дела, пригородные поезда по разным направлениям, которые остались и существуют еще на пригородных вокзалах. Тем не менее, центральные оси вот этих вот пригородного движения были соединены с фактически видом метро через центр Парижа, с очень редким количеством остановок, примерно таким, как сейчас существует между остановками московского метро, потому что вообще-то парижское метро гораздо чаще останавливается.
Не только парижское, а венское.
Ну там на уровне раза в три. Короче, про расстояние между остановками.
Да, мы называем метро, но это совершенно разные вещи. Метро лондонское, венское и московское, они отличаются. У них общее только название, очень много различающих.
Много разницы, да. Во всяком случае, и в парижском, и в венском, в Лондоне, не знаю, не бывал. Это означает, что ты выходишь на станции метро, и от нее в пешей доступности находится тот объект, который тебе нужен. Вот. В Берлине, кстати, та же самая ситуация. То есть не надо пересаживаться и потом куда-то ехать на автобусе там, и еще прочее. Это функция метро. Да? А что касается, так сказать, нашего метро, это, так сказать, некое промежуточное транспортное средство, от которого дальше можно либо идти, либо ехать, либо как-то везет.
Так вот, ну, весь Пресненский район обслуживается двумя станциями метро, от которых надо идти по всему району.
Ну,
да. Это объективно так. От 1905 года, пока вот последнюю станцию международную не построили, ну, просто пешком не дотопаешь, так сказать, ни одной части, жилой части. Я уже не говорю о промышленных предприятиях. Когда ты говоришь о пригородах Парижа, надо отчетливо понимать, что как раз промышленные предприятия сосредоточены там, а не в Париже. Как в таком.
Ну, это разумеется, да.
Что
да.
Снижает, опять же, нагрузку на транспорт. Люди живут там и работают там. Это отдельные города. Вот я знаю пригород Парижа Иври-Сюр-Сейн, так сказать, это был побратим Пресни. Конкретно там не только жилые кварталы, там и предприятия, так сказать, причем достаточно большие и много, так сказать, они разные, и крупные, и мелкие, и средние, и все что угодно. И народ в Париж ездит раз в 100 лет по обещанию на Эйфелеву башню, так сказать, свозить приехавшего в гости человека как туриста. А так они, вся инфраструктура у них достаточно в самом Ивре-Сюр-Сейне.
В общем, короче, вот этот вот позитивный опыт до городских властей московских как-то не доходит категорически. Вот, сколько они не путешествуют по долам и весям, сколько не обмениваются опытом, вот все пролетает мимо. Вот, и во всяком случае этого простого они не понимают.
Что плохо в этой ситуации, так сказать, если мы говорим о последних выборах, которые произошли, то альтернативу не обсуждался вопрос о жилье во время выборной кампании. Обсуждался вопрос, кто сколько украл и кто чего. Значит, содержательные вещи, так сказать, которые являются на самом деле, где москвич может выбрать того мэра с такой политикой или того мэра с другой политикой, не обсуждались. Причем не обсуждались целенаправленно, потому что в этом вопросе плавает одна сторона и плавает другая сторона. Ни тот, ни другой не готов обсуждать эту тему. Я уже не говорю о транспорте, более сложных вещах, о водоснабжении, энергоснабжении и прочих вещах. Сам даже факт, строить, не строить, этот вопрос не решен. Москвичи, если провести референдум в Москве, твердо скажут, не надо строить жилье. Не надо, точка. Прекратили строить жилье. Это вопрос очевидный. Желание москвичей, оно очевидно. И тем не менее, популист Навальный и жулик Хуснуллин начинают обсуждать, та программа какая лучше. Да обе хуже. Строить ничего не надо. Так и поэтому для меня эта вещь очевидна.